Ладно, давайте, прежде чем начнем лекцию, по традиции опять несколько организационных пунктов. Я сегодня был очень удивлен, когда получил письмо с вопросом о том, будет ли сегодня лекция, потому что в прошлый раз меня люди ждали в 524-й аудитории довольно долго, но так и не дождались. Соответственно, была ли лекция? В прошлый раз лекция, естественно, была. Была она здесь же. Вот. И честно скажу, я очень удивлен тем, что некоторые люди меня ждали в другой аудитории долго, и им не пришло в голову зайти в ту аудиторию, где лекция должна быть по расписанию. Вот, так что можно будет посмотреть, осталась ли она там, но в общем. Знаете, чья была идея про, может быть, там люди? А сходите, посмотрите, пожалуйста. Да, инициатива наказуема. Вот, значит, что бы у нас еще нету? Там с той стороны еще есть желающие. Значит, соответственно, по поводу организационных вопросов. У нас энное время назад пропали две лекции. Значит, на тот случай, если кого-то не было в прошлый раз. Собственно говоря, мне это очень не нравится, потому что совсем мало получается времени для того, чтобы все это рассказывать. И мною было предложено два варианта. По поводу того, времени дополнительной лекции. Значит, это, соответственно, вечер пятницы, достаточно поздний вечер пятницы, ну, то есть так же, как и сегодня, например. И пожертвовать на это какую-нибудь субботу. Вот. А самое удивительное, что шутку про воскресенье кто-то воспринял серьезно. Мне в почту пришло письмо о том, что давайте все-таки дополнительную лекцию в воскресенье. Вот, ну, с дополнительной лекцией в воскресенье это все-таки перебор. Вот. А по поводу пятницы и субботы все-таки еще есть некоторые варианты. Хотя, возможно, я действительно ограничусь тем, что дополнительная лекция будет в сессию в это же время, то есть в среду, но в зачетную сессию. Так. 40 вопросами вроде бы на сегодня все. Соответственно, тема сегодняшней лекции – это лингвистические технологии в информационном поиске. То есть, скажем так, после сегодняшней лекции должны стать более понятны некоторые вещи, про которые там, при рассказе, например, про построение индекса была ссылка вперед. Там такие абстрактные, что некоторые дополнительные флаги, такие как морфологические характеристики. Вот сегодня мы как раз посмотрим о том, что это за морфологические характеристики. Итак, собственно говоря, какие у нас есть этапы лингвистического анализа? Ну, в какой-то мере не только применительно к информационному поиску, но и вообще. Соответственно, этапы в порядке от наиболее простого в концептуальном плане к наиболее сложным. Соответственно, первый этап это соответственно, графематический анализ. Он же иногда называется токенизация. Следующий этап – это морфологический анализ. Следующий этап, соответственно, синтаксический анализ. Следующий анализ у нас семантический. Ну и завершает все прагматический. Как и большая часть классификации, эту классификацию тоже можно считать в какой-то степени условной. Вот. И в разной литературе, во-первых, некоторые этапы называются чуть пораньше, чуть по-разному, в смысле, простите, а некоторые этапы объединяются. То есть, соответственно, наиболее принятые объединения – это, соответственно, графематического с морфологическим, вот, и название досинтаксический анализ. И еще один возможный и применяемый в литературе объединение, это, соответственно, объединение семантического и прагматического анализа. Иногда прагматический вообще не выделяется, и считается, что это все часть семантического анализа. Вот. Но, собственно говоря, теперь, имея такую классификацию, вполне себе можно посмотреть о том, что это такое, и что каждый из этапов из себя представляет. Значит, соответственно, еще такое замечание перед тем, как мы будем говорить непосредственно про каждый из этих этапов, это то, что, в общем-то, для классического информационного поиска у нас, в общем-то, актуальны как раз первые два этапа. То есть все, что дальше, это уже какие-то глубокие технологии, некоторые из которых, в общем-то, чисто исследовательские, ну а что-то применяется на практике с разной степенью успешности. Соответственно, про графематический анализ, или, иначе говоря, токенизацию. Ну и, соответственно, некоторые этапы, прежде чем мы вообще можем начинать как-то анализировать текст. Значит, вот у нас есть некий файл. Вот файл, что мы о нем можем сказать? Что, наверное, он в каком-то формате. Ну, логичное предположение. Вот. Прежде чем его как-то разбирать, хорошо бы понять, а что это за формат файла? Соответственно, поскольку у нас большая часть курса, ну и основные примеры про веб, то, соответственно, что можно сказать о способе передачи информации о формате файла в вебе? Значит, почти все у нас передается по протоколу передачи гипертекста. Соответственно, в этом протоколе, помимо самого файла, в ответе сервера содержится некоторая информация об этом файле, в частности, так называемые типы MIME. Чтобы не было, соответственно, всяких. Вот, соответственно, существует несколько разных классов типов. Ну, соответственно, нам здесь более всего интересны это классы текст и классы application. Значит, соответственно, текст – это самые разные виды текстовых файлов, начиная от плоского текста, языков разметки, там, неважно, HTML или XML. Вот. И, соответственно, в application у нас запрятываются всякие разные хитрые форматы файлов типа PDF и прочие Microsoft Word. Вот. Более подробно про это можно узнать в каком-нибудь из курсов, посвященных компьютерным сетям. Честно скажу, не помню, насколько это подробно разбирается в стандартном курсе Смелянского, по-моему, не очень подробно, но протокол HTTP достаточно хорошо разбирается в курсах Дмитрия Евгеньевича Гурьева. Вполне возможно, что у кого-то из присутствующих они даже обязательные. Соответственно, вот у нас есть какая-то информация о формате файла. Или нет никакой информации, тогда нужно просто по самому файлу определять, что это такое. Ну, это встречается редко. Значит, соответственно, для каждого формата файлов существует свой парсер, то есть своя программа, разбирающая этот формат файлов и выдирающая из него текст. Ну и заодно сохраняется какая-то информация о форматировании. Но, значит, непосредственно, что касается там, документов там, с разметкой гипертекста, неважно, там XML, XHTML, HTML или что-нибудь еще из какого-нибудь подобного языка, вот, то, соответственно, там в самом документе может быть какая-то информация, помимо того, что это за тип документа, то есть там doctype, еще какая-то информация в тегах о языке, кодировке и каких-то других характеристиков, то есть тот самый тег мета, о котором я упоминал на одной из прошлых лекций. Ключевые слова здесь вообще-то все-таки ни при чем. А какое ключевые слова имеют отношение к определению языка документа, типа документа и так далее? Значит, на самом деле способ определения языка по ним, оно, конечно, есть, только то есть все-таки словарные способы определения этого дела, а там, скорее всего, используется что-то достаточно частотное, но оно не очень часто применяется, как бы это помягче сказать. Итого, соответственно, вот у нас есть документ, ну, с форматом более-менее разобрались, нужно еще определить язык и кодировку. То есть, на каком языке вообще наш документ? Вот, об этом тоже может быть где-то сказано в явном виде, в том числе и с указанием кода языка. Может быть, не сказано, тогда нужно определять самостоятельно. И кодировки. Соответственно, тоже кодировку может быть указана, либо ее надо определять. Значит, какие есть способы определения кодировки? Значит, собственно говоря, как я уже упомянул, возможно, какие-то словарные методы, но вопрос их практической применимости является дискуссионным. И статистические методы. То есть на основе какой-то совместной встречаемости символов понять, чему это более соответствует. То есть соответственно, совместное распределение кодов символов и какое кодов символов и каким символом оно должно соответствовать с точки зрения непосредственного интерпретации, то есть к какому языку эти символы относятся. И, соответственно, какой кодировке. Значит, статистические методы основаны на совместной встречаемости символов. То есть, грубо говоря, пример для русского языка, ну, допустим, слог, совместная встречаемость букв М и А и, соответственно, их кодов, ну, достаточно велика. В то время как, например, О – мягкий знак, ну, практически не встречается в правильных текстах. Вот, то есть на основе подобного распределения можно, зная подобное распределение для основных языков и кодировок, можно определять автоматический язык и кодировку. Значит, собственно говоря, на основе какого количества таких вот символов оно определяется? Ну, в общем, как бы слишком много плохо, долго тяжело считать, непонятно, что получится. Слишком мало, ну, тоже не получается, потому что информации слишком мало. Соответственно, в основном принято считать на основе триграмм, то есть троек символов. Значит, соответственно, на основе тех же самых триграмм автоматическое определение языка и кодировки осуществляется, например, в тех же самых браузерах. То есть, если в документе не указан язык и кодировка, то браузер как-то пытается это определить самостоятельно. И делает он тоже именно на основе анализа совместной встречаемости символов. Значит, соответственно, недостаток этого метода, как и большей части статистических методов, если данных у нас слишком мало, то все работает плохо или не работает. Значит, соответственно, из примеров, ну, кто часто и много пользуется сетью, может быть, заметил, что когда на коротких текстах браузер ошибается с кодировкой, если она явно не указана, он слишком часто выдает какой язык? Турецкий. То есть, соответственно, совместная встречаемость символов для русского языка и для турецкого языка, вот там есть много общего. То есть, с этой точки зрения эти языки очень похожи. Вот. Такой вот любопытный факт. Ну... Чешурепу? И, пожалуй... Короче, Женя, скорее всего, прав. Вот, ну, собственно говоря, что у нас? Мы разобрались с тем, что это за формат, язык и кодировку более-менее определили. Ну, осталось, соответственно, уже как раз переходить непосредственно от каких-то таких компьютерных вещей, то есть представление, попытка перехода к каким-то уже, собственно говоря, лингвистическим вопросам, касающимся непосредственно языка. Вот, итого... У нас есть некий поток символов, для которого мы знаем или считаем, что знаем язык и кодировку. Вот. От всяких специфических вещей для формата мы считаем, что мы уже избавились. Вот. Значит, соответственно, напомню некоторые определения, введенные на одной из прошлых лекций. Позапрошлой, по-моему, если я не ошибаюсь. Что, соответственно, лексема, английское название токен, отсюда, кстати, и пошло слово токенизация. Вот. Токен, лексема – это экземпляр последовательности символов в определенном документе, объединенных в семантическую единицу для обработки. Тип Это класс всех лексем, состоящих из одной и той же последовательности символов. Термин – это, возможно, нормализованный тип, включенный в словарь системы информационного поиска. То есть определения полностью совпадают с теми, что были на позапрошлой лекции. Лексема – это экземпляр последовательности символов, объединенных в семантическую единицу для обработки. Но здесь у нас слово «семантическое» немножечко отличается от той семантики, которая вот здесь. То есть и то, и другое семантическое, но в разной степени семантическое. Кто-нибудь что-нибудь понял? Когда как? Как правило, нет. Минимальное что-то, что мы обрабатываем. Во. Минимальное...
Если мы считаем, что 2-3 это семантический союз, который имеет смысл...
Да, токен. Почему? Помимо букв может быть много чего еще. Например, вот, ну ладно, чуть потом, но вот, например, Ту-154, это что такое? Или токен, несмотря на то, что у нас вот здесь вот есть разделитель, вот он. Вот здесь вот на самом деле токеном с теоретической точки зрения является, например, вот так и вот так. То есть вот всего три штуки. На практике в системах, как правило, все-таки хранятся по отдельности. То есть дефис и тире являются, именно считаются символами-разделителями. Но это в формальных языках. А здесь у нас есть некое отступление от жестких формальных грамматик. То есть, как бы здесь сказать, в зависимости от того, какая у нас система, мы токеном считаем либо все вместе, мы все вместе это храним и обрабатываем, либо считаем и то, и другое по отдельности. При этом в каком-то хитром случае у нас может быть такое, что у нас в одном случае это все вместе считается и учитывается, а в другом случае эти две половинки, огрызка, там, любой другой юмористический термин, используются и учитываются по отдельности. Сейчас, ладно, давайте пойдем немножечко дальше. Может быть, будет понятно, что у нас называется токеном в данном контексте. Вот, значит, соответственно, есть у нас входной поток символов. Его нужно побить на лексемы, они же токены и так далее. Значит, грубо говоря, здесь у нас есть еще одно такое... Но мы не будем увлекаться формализмами, поэтому мы введем два неэквивалентных определения для одного и того же понятия. Итого, соответственно, лексема, она же токен, это последовательность символов между двумя разделителями. Лексема или токен – это последовательность символов между двумя разделителями. Соответственно, что у нас является разделителем? Ну, считаем, что язык у нас более-менее нормальный, русский, например. Значит, какой естественный разделитель? Это пробел. То есть, да, пробел является разделителем, поэтому в каких-то там старых простых системах считалось, что там токен – это то, что у нас между последовательность символов между двумя пробелами. Ну, значит, какие у нас еще есть разделители? Значит, зависящие от формата хранения и представление документа, это, соответственно, такие служебные символы, как перевод строки, возврат каретки, табуляция и так далее. То есть все это тоже у нас разделители. Значит, там, табуляция у нас, в частности, является одним из пробельных символов, другие пробельные символы, такие как, там, например, неразрывный пробел, вот, тоже являются разделителями. Значит, соответственно, знаки препинания у нас по возможности тоже являются разделителями, но иногда учитываются, зависит как раз от того, каким образом мы формируем словарь нотационно-поисковой системы. Или, например, какие-нибудь спецсимволы. Например, в зависимости от того, что и как мы считаем, то, соответственно, C++, вот, тот же самый пример, о котором уже говорился, а, соответственно, токен у нас либо вот так, либо вот так вот, а это, ну, просто мусор какой-то. Мы эти символы считаем разделителем. То есть вот в зависимости от ситуации это либо разделитель, либо не... То есть вот еще бывают такие контекстные вещи, как разделитель, либо не разделитель. Вот. Для одного и того же символа. Значит, соответственно, что касается знаков препинания. То они у нас, соответственно, тоже могут быть каким-то явным разделителем. Таким, например, как точка в конце предложения. А могут говорить о чем-то еще. Ну, например... Соответственно, если у нас А, С, Пушкин, то, в общем, вопрос о том, являются ли эти точки разделителями, тоже хорошо так и сильно зависит от реализации. Значит, соответственно, что у нас дальше? Дальше у нас, соответственно, морфологический анализ. Значит, задача морфологического анализа, соответственно, определить лемму, то есть основную форму слова, и морфологические характеристики данного слова. Значит, соответственно, это у нас такая идеальная, большая, хорошая задача, иногда попроще, то есть достаточно просто определить основную форму слова, именно она у нас попадает в словарь, дальше будет индексироваться, там, а все, что остальное, это к сожалению, теряется. Значит, соответственно, методы морфологического анализа, они уже гораздо более интересные, гораздо более интеллектуальные. Вот, различающиеся для разных языков и разных типов языков, соответственно. Значит, соответственно, методы морфологического анализа делятся на словарные и бессловарные. Значит, что можно сказать про языки? Что, соответственно, языки отличаются тем, как именно слова в них видоизменяются при употреблении. То есть в некоторых языках, например, в русском, соответствующие вещи происходят с помощью изменения своего слова, то есть добавлением, например, окончания, изменением окончания. А в некоторых языках, например, в английском, большая часть подобных изменений происходит с помощью предлогов. То есть там достаточно просто вспомнить структуру языка. Соответственно, технологии эти начали гораздо раньше развиваться в англоговорящих странах. Английский язык гораздо проще русского для анализа. И там достаточно неплохо работал такой метод, как стемминг. Стемминг. Соответственно, наиболее известный это из данного вида это стеммер Портера. Так, стеммер, надеюсь, видно. Значит, что такое стемминг? Стемминг это отсечение изменяющейся части слова. То есть вот. То есть, грубо говоря, например, для слова крыша отсекается окончание. Вот. Ну, понятно, что стемминг у нас может приводить только к получению какой-то формы слова, которую мы, условно говоря, считаем начальной. Вот. Соответственно, здесь у нас ловятся также какие-то другие употребления слова крыша, там крыше, крышой, крышами, ну и так далее. То есть вот происходит отсечение. Вот. Для определения того, что именно отсекать, используется как статистика, так и словари окончаний. Ну, грубо говоря, или для, например, некоторых других языков, словари изменяемых частей слова. Соответственно, стемминг, он как-то работает и какие-то вещи позволяет учитывать. То есть при составлении простых там, запросов стемминг повышает полноту поиска. В какой-то степени, насколько-то повышает. Но что-то с его помощью не ловится, потому что слова у нас все-таки изменяются по-разному. Например, такой замечательный глагол, как идти, с формами шел, хожу. Ну, ловить вот что-то подобное, это бесполезно. Значит, в английском языке подобные слова тоже есть. Это неправильные глаголы, например. Как пример, замечательный глагол to be. Там. Соответственно, он изменяется так, что от него уже практически ничего не остается. Вот. Но в английском языке таких слов и таких моделей изменения гораздо меньше, чем, например, в русском, поэтому для английского такой вот простой метод работает сильно лучше, чем, например, для русского языка. Вот. Ну, еще есть, например, такой замечательный язык, как немецкий, в котором некие сложные термины конструируются путем просто собирания основ, то есть корней в одно слово. То есть в немецком языке одним словом можно сказать, например, фуражка капитана дальнего плавания. Вот. Понятно, что такие вещи с теммингом ловить как-то, ну, совсем не. Итого, переходим к словарным методам морфологического анализа. Значит, как понятно из названия, используется какой-то словарь. Ну, в частности, словарь основ и словарь окончаний. И, соответственно, если у нас какое-то слово вот подобным образом встретилось в словаре, ну все, для него все понятно, вот оно встретилось. Вот, но понятно, что словарь для всего составить невозможно. То есть в естественном языке все время встретится какое-нибудь слово, которого нет в словаре. Вот, то есть при естественной речи появляются какие-то новые слова, какие-то там конструкции. Классический пример, кочующий из одной уже в литературе, это, например, слово Верхневартовск. В значении как, там, какое-то далекое место, глушь, что-нибудь еще, образован по аналогии со словом Нижневартовск. Ну, город Нижневартовск более известен. Если Верхневартовск, в общем, история умалчивает. Соответственно, таким образом целесообразно использовать так называемый анализ по аналогии. То есть, если у нас какое-то слово похоже на какое-то другое слово, модель слова изменения для которого мы знаем, то логично попробовать применить эту же модель для данного слова. Соответственно, рассмотрим, например, такое слово, как кровать. То есть, допустим, что этого слова у нас в словаре нет. Тоже, кстати, классический пример в литературе по автоматической обработке текстов. Итого, слова «кровать» у нас нет. На что это похоже? То есть как его можно словоизменять? Ну, например, словоизменение отсутствует, то есть аналогия со словом «дескать». Соответственно, какую еще можно провести аналогию? Это, например, аналогию со словом «печать». То есть получается, что у нас существительное и как-то там склоняется, то есть печать, печати, печатью, печатями и так далее. Ну и, наконец, что у нас еще осталось? Кровать. Кровать – это же глагол. Вот. То есть разбор, ну, например, по аналогии со словом «пировать». То есть кровать. А чем не глагол? Мы кровали, я кроваю, ты кроваешь. Нет, ничем не глагол. Вот, ну, соответственно, для тех слов, которых у нас нет в словаре редко употребимых, вот построенные по такой модели, она достаточно часто бывает разумным. Вот. Но, как вы видите, однозначностью здесь и не пахнет. То есть вот при подобном разборе достаточно часто появляется много вариантов, и надо как-то выбрать лучший. Ну или использовать все. Ну, да, чем больше расширение, тем растет полнота, но, естественно, понижается точность. Вот. Главное понять баланс для сферического пользователя в вакууме. Вот, значит, соответственно, это у нас лингвистика, а вернемся к более приземленным вещам, касающимся непосредственно поиска. Соответственно, задача – определение возможных начальных форм слов. То есть, такой вот еще пример. Вот у нас встретилось где-то стеки. Какие возможные начальные формы? Соответственно, стек и стеч. Соответственно, какие возможные начальные формы? Вот у этого вот. Да, стекло, а еще? Ну, все-таки воспользуемся начальным формой стечь, потому что счет стечь, стекать. Вот. Вот. Ну или, например, если у нас встретилось стеками, то ура, однозначно здесь помещается только стек. Вот. Кстати, забавный пример на практике. Из вот того, как, вот, когда у нас что-то происходит по данной модели, как с этим работают на практике. То есть классический известный пример бага Яндекса. Соответственно, если мы задаем запрос, например, «Сочи», то что это за слово? Да, это повелительная форма глагола «сочить». И, соответственно, в выдаче Яндекса по запросу «Сочи» достаточно высоко появлялись разные вещи про какое-нибудь там сочение. Вот, ну, это, в общем-то, после того, как им показали, они починили. Вот, но, естественно, что в общем виде вот здесь вот еще много-много подобных возможностей. То есть вот у нас есть какой-то алгоритм, он как-то работает, но всегда можно найти какой-нибудь пример, который этот алгоритм порушит. Вот, соответственно, на всякий случай чуть-чуть уточним классификацию, что словарные методы, словари бывают, соответственно, словари основ, окончаний. Ну или, в общем, изменяемых частей. Вот, но здесь у нас вся более-менее разработанная классика заканчивается. И мы переходим на следующий уровень, где, в общем, какие-то методы есть, но того, что не работает, гораздо больше, чем того, что работает. Итого, синтаксический анализ. Какая у синтаксического анализа задача? То есть, что мы хотим? Это определить синтаксическую структуру некой единицы текста. Ну, будем считать, что предложение. Вот, и построить в том или ином виде дерево разбора. То есть, если кто-то вспомнит уроки русского языка из школы, там, где, соответственно, нужно было разобрать предложение, то есть подлежащее подчеркнуть одной прямой чертой, сказуемое подчеркивается двумя прямыми чертами, ну вот там определение подчеркивается волнистой линией, ну и там и так далее. В общем, это школьный разбор. Это имеет нечто общее. То есть определить, что у нас и как, и понять какую-то, построить какое-то дерево зависимостей. То есть, например, рассмотрим такую фразу. Значит, пакетик чая. Залить кипящей водой. Значит, какие у нас есть зависимости? Залить что? Пакетик. Что? Пакетик чего? Да, правильно, чая. Ну и так далее. Залить чем? Водой. Водой какой? Кипящей. Вот, и, соответственно, получается дерево. Вот, ну, пример такой достаточно простой. В общем случае, деревья, конечно, могут быть сильно более ветвистыми, скажем так. Для каких-нибудь предложений, например, из «Войны и мира» Льва Николаевича Толстого, где, соответственно, предложение — это несколько страниц. Вот. Какие есть способы, идеи, алгоритмы того, как это делать? Соответственно, грубо говоря, можно выделить два класса методов. То есть это построение какой-то формальной грамматики, то есть использование формальных грамматик. А второе – это работа с шаблонами. То есть на основе совпало, не совпало с шаблоном. То есть разрабатываем какую-нибудь формальную грамматику. Значит, поскольку, если вспомнить теорию Хомского и классификацию грамматик, вот, о том, что грамматики бывают попроще и описывают простые языки, бывают посложнее и описывают более сложные языки. Вот, соответственно, естественный язык – это у нас сущность очень-очень сложная. Ее, как бы это помягче сказать, проблематично исчерпывающе описать формальной грамматикой. Вот, то есть получается неформальная грамматика, являющаяся неким приближением к тому, что описывает язык. И, естественно, появляются какие-нибудь примеры, предложения, фразы и так далее, на чем все ломается. Вот. Значит, шаблоны. Значит, что такое шаблоны? Шаблоны здесь — это некая информация о том, какие у нас, какие характеристики слов, которые у нас встречаются подряд. То есть, действительно, например, шаблон — глагол, прилагательное, существительное и какие-то там характеристики, то есть там, падеж, род и так далее. Значит, собственно говоря, я как-то не упомянул, когда говорил про морфологический анализ, то есть, соответственно, определение морфологических характеристик — это вот когда мы, соответственно, знаем слово. Вот, для него можно поставить некоторые флаги морфологических характеристик, то есть там существительное, прилагательное, глагол и так далее, а в зависимости от этого уже какие-то более подходящие вещи, там, например, склонение или спряжение. Вот. Но, собственно говоря, проблема неоднозначности. То есть я показал вот, например, на примере, соответственно, стеков, стечи, стехол, того, что одного и той же последовательности стимул можно приписать несколько разных правильных логических характеристик. В общем случае, вот построение такой структуры позволит убрать, ну, по крайней мере, часть неоднозначностей. Вот, исходя из соответствия формальной грамматике или соответствия какому-либо из шаблонов. Да. До практики мы еще не дошли. Конечно, комбинировать все, комбинируя все, что возможно, мы получим наиболее лучшее. То есть, да, конечно, на практике лучше использовать все, что мы знаем. Там. Вот. Значит... Соответственно, но опять-таки неоднозначности на синтаксическом уровне тоже. То есть можно придумать какую-нибудь фразу, для которой можно построить несколько правильных деревьев разборов. Значит, ну зачем придумывать фразу? Возьмем ту фразу, которая мне однажды встретилась в живом журнале в сообществе Ру-метро. И где человек действительно, в общем, был вопрос, как же ее понимать. То есть у реального человека был вопрос, он не понял. Фраза такая: поднять упавшего на рельсы. Значит, соответственно, поднять упавшего на рельсы. Две интерпретации, минимум две интерпретации. То есть, соответственно, поднять упавшего на рельсы. Ну, есть упавший на рельсы, мы его куда-то там поднимаем. И вторая интерпретация. Поднять упавшего на рельсы. То есть, есть какой-то упавший, и мы его поднимаем на рельсы. Вот. Значит, то есть... Реально был случай, когда в этих ваших и наших интернетах у человека возникли проблемы, у реального человека возникли проблемы с пониманием такой фразы. То есть, если бы... Вот, то есть... Соответственно, на самом деле, если посмотреть в данной ситуации, пример из того, что, соответственно, там было. Речь шла об одном из несчастных случаев в метро, то есть человек свалился под поезд, вот его надо было поднять. Значит, на самом деле, естественно, что поднять упавшего на рельсы, поднять куда? На платформу. Ну, подразумевается. А вторая интерпретация, что это поднять упавшего на рельсы. То есть он куда-то там опал, его можно поднять на рельсы. Но если мы вспомним, то, как устроена станция метро, то вспомним, что там есть жёлоб, который специально для того, чтобы туда прятаться. И человек мог упасть туда, и его вполне себе даже можно поднять на рельсы. То есть оно вполне себе возможно. Но человек, у которого были проблемы с пониманием, он до этого не дошел. То есть такая интерпретация тоже возможна. Значит, соответственно, вот этот вот пример у нас семантического уровня. То есть с точки зрения здравого смысла, наверное, все-таки мы поднимаем упавшего на рельсы. То есть вот берем упавшего на рельсы и куда-нибудь поднимаем. Хотя такой вариант, в принципе, тоже возможен. Вот. Ну и опять-таки оно зависит от контекста. То есть если мы даем кучу пояснений и определений, как вот я оба случая сейчас подробно описал, то становится понятно, какой из вариантов в данном случае правильный. Значит, соответственно, ну и прагматический уровень. Это, скажем, уровень еще более высокий, глубокий, уровень понимания совсем странных, одинаковых и неодинаковых вещей. Вот. Ну, пример такой. Вот. Надеюсь, большая часть из вас знает, что такой ученый, как Олег Борисович Лупанов, был некоторое время назад деканом Мехмата. Ну и занимал эту должность до своей смерти. Так вот, существует такая история, ходящая в разных вариациях, о том, о случае, однажды произошедшем в главном здании. Значит, ну, не знаю, опять-таки, может быть, кто-нибудь из вас знает, но Олег Борисович отличался невысоким ростом. То есть вот реально невысоким ростом. Вот. А утром, когда студенты массово торопятся на пары, в лифтах, особенно в главном здании, где по лестнице особо не набегаешься слишком высоко, вот, в лифтах столпотворение. И, соответственно, студенты пытаются набиться в лифт. Вот. Ну, все в порядке, еще не пищит, но вроде так все занято, больше не влезть. Соответственно, кто-то говорит: пройдите, пожалуйста, вот в тот угол, там же пустое место. Голос из угла: я не пустое место, я декан мехмата. Вот. История, соответственно, тоже классическая, пересказывается в огромном количестве вариантов, часто встречается в интернете. Так вот, прагматический уровень – это определить о том, что на самом деле такие словосочетания, как декан мехмата, Олег Лупанов – это одно и то же, ну, в данном случае. Вот, вроде бы нам ничего вот здесь этого не подсказывает, но это одно и то же. Вот. Ну и, соответственно, отсюда же определить, что словосочетание «декан мехмата» совершенно не обязательно обозначает Олега Борисовича. Вот. И еще один пример, который, в общем-то, тоже соответственно, с лекции, которая была в прошлом году на этой же теме, в таком курсе. А я о чем говорил? Я на нее показал пальцем и сказал, что на этом уровне мы решить эту задачу не можем, поэтому мы выходим в прагматику. Или я действительно оговорился? Вот. Другой пример прошлогодний. Это, соответственно, я процитировал достаточно известное стихотворение. Вот. «Товарищ Сталин, вы большой ученый, в языкознании знаете вы толк, а я простой советский заключенный, и мне товарищ серый брянский волк». Вот. Значит, что у нас на семантическом уровне? «Товарищ Сталин, вы большой ученый». То есть Сталин кто? Ученый. Какой? Большой. Вот. Но если мы почитаем это стихотворение дальше, но хотя уже и по этому отрывку более-менее понятно, что имеется в виду там на самом деле нечто противоположное. То есть о том, что, как бы это сказать, что это скорее критика Сталина, чем его восхваление. То есть, ну, примеры продолжу, раз уж я распечатал это стихотворение. «В чужих грехах мы сходу сознавались, этапом шли навстречу злой судьбе. Но верили вам так, товарищ Сталин, как, может быть, не верили себе. Так вот, сижу я в Туруханском крае, где конвоиры, словно псы, грубы. Я это все, конечно, понимаю, как обострение классовой борьбы. То дождь, то снег, то мышкара над нами, а мы в тайге с утра и до утра, ведь здесь из искры разводили пламя, спасибо вам, я греюсь у костра». Ну и так далее. Вот, то есть, в общем, понятно, что это сатирическая, саркастическая критика Сталина. Вот. Но, опять-таки, на семантическом уровне этого понять никак нельзя. Нужна прагматика, то есть какие-то дополнительные знания о предметной области. То есть знания о том, кто такой Иосиф Виссарионович Сталин, ну, и какие-то классические вещи. Кстати, что касается прошлого года, вот, то там я, на самом деле, к студу своему должен сказать, волка перепутал. И, соответственно, брянского волка назвал тамбовским. Тоже, в общем, такое вот известное выражение, ну, бывает. Как говорится, извините. Вот, значит, Ну и еще один, продолжая тему прошлого года, еще один пример, который я приводил в прошлом году, это, опять-таки, на прагматику, такой вопрос, придет ли Аня на следующую лекцию? Я думаю, этот пример в этом году мы рассматривать подробнее не будем. Вот, соответственно, после такой вот теории несколько слов о сначала приближении к практике, а самой практике будет потом. Значит, существует такое понятие, как тест Тьюринга. Предложено британским ученым Аланом Тьюрингом в 50-х годах прошлого века. Вот. Значит, на всякий случай уточнение. Британским ученым в смысле британским ученым, а не в смысле британским ученым. То есть он всего-навсего жил и работал в Британии. Вот. Так вот, тест Тьюринга. Кстати, вопрос в зал. Кто знает, что такое тест Тьюринга? Все-таки есть люди, которые не подняли руки, поэтому придется рассказывать, извините. Значит, это тест на определение того, как бы это сказать, степени понимания, осмысленности, человечности текста и общения. То есть можем ли мы отличить человека от машины? Значит, в чем идея этого теста? Это, соответственно, у нас есть несколько людей, которые беседуют с неким субъектом, при этом они не знают, человек это или машина. Вот они могут обмениваться фразами, получается диалог. Соответственно, если диалог проходит нормальный, то человек, который испытывающий, он должен сказать, то есть естественный там, текст, то есть это человек или это не человек. Значит, соответственно, существует, вот после того, как Алан Тьюринг предложил соответствующую идею, существует несколько разных там, методов проверки способов реализации, как в плане жесткости, так и в плане естественности, повторяемости и так далее. То есть мы выступаем на ту часть, частично гуманитарную, где таких четких естественно-научных вещей, как дважды два – четыре, все остальное – ошибка, уже нет. То есть, какие здесь возможны варианты? Это, соответственно, разный уровень тех самых людей, которые беседуют. То есть, понятно, что если у нас беседует грузчик, если у нас беседует профессор Московского университета, то разговаривают они совсем по-разному. Вот. И, соответственно, некоторые вполне себе живые люди – особенно с распространением подонковского жаргона, начинают разговаривать так, что им хочется поставить не зачет в тесте Тьюринга. Вот. Значит. Соответственно, теперь к практике. То есть, грубо говоря, несколько слов в сторону практической реализации. Так вот, какие здесь есть методы? Самые разные методы искусственного интеллекта. Вот, значит, здесь можно привести такое... забавное определение описания искусственного интеллекта, который провел Игорь Ашманов. Кстати, кто такой Игорь Ашманов, мы в этом курсе еще посмотрим подробнее. Значит, идея там в том, что к искусственному интеллекту относятся еще нерешенные интеллектуальные задачи. Как только задачка решается, ну все, она к нему уже больше не относится. То есть, в общем, более-менее научились какому-нибудь морфологическому анализу, ну, все, инженерная задачка. А искусственный интеллект – это вот то самое понимание в широком смысле. Имитация естественного интеллекта. Кстати, еще большие философские проблемы здесь возникают из того соображения, что разные школы спорят о том, что же такое естественный интеллект. Вот. Значит, соответственно, существуют методы разной степени работоспособности, и существуют некоторые попытки на практике все вот это вот использовать. То есть, какие попытки использования всего этого на практике? А это так, те самые колдунчики, о которых я говорил, например, на прошлой лекции. И, соответственно, такие области, как вопросно-ответный поиск, ну и там, например, сервисы автоматического реферирования, такие, например, как Яндекс.Новости. Вот. При некоторых методах тематической классификации и кластеризации оно, конечно, используется. Вот. Значит, соответственно, еще есть такая частная задачка, как, например, выделение имен собственных из текста. Соответственно, при выделении по шаблонам имен и фамилий тоже возникают разные забавные вещи, которые, в частности, были в тех же самых пресс-портретах Яндекс.Новостей. При этом эти вещи более-менее стандартные, они возникают во всех реализациях. То есть, вот, когда другие люди делали подобные системы, подобные вещи у них тоже возникали. Итого, яростная любовь – это человек или нет? Нет, ну а чем? Любовь – имя, яростная фамилия, ну вполне себе человек. Под шаблон подходит. Соответственно, какой еще пример? И тот же самый пример из, ну, Яндекса и касающийся МГУ, это, соответственно, такое выделение МГУ Анатолий, МГУ. Ну, чем не фамилия? Анатолий, ну, нормальное классическое имя. Соответственно, выделено это было из такой фразы. Директор ГАИШ МГУ Анатолий Черепащук. Ну, то есть, понятно, что фамилия все-таки Черепащук. Ну, но это людям понятно, а под шаблон подошло, поэтому так появился Анатолий МГУ. Ну, или Анатолий МГУ. Город Энгельс Саратовской области. Понятно, что здесь человек. Энгельс. Имя, Саратовской, фамилия. Нет, ну чем не фамилия, под шаблон подходит. Ну и далее. То есть, ты знаешь, КПСС все-таки вряд ли подошло бы под какой-то подобный шаблон. Ибо там явно, что это аббревиатура, там только согласные буквы. То есть вот, ну... Я вообще-то понял. Ну, а «Слава России», кстати, вполне может по такому этого самого пройти в качестве человека. Вот, значит, какие еще были забавные вещи? Как раз из вот всяких разных вещей, которые здесь работают или не очень работают. Это, соответственно, в Яндекс.Новостях происходит склейка разных сообщений об одном и том же событии, ну, насколько это пытается. Итого, что у нас происходит? Два ДТП на улице с одним названием в Москве и Санкт-Петербурге, произошедшие в один день, там с интервалом несколько часов. Итого, оно склеивается. Вот. Соответственно, при подтягивании каких-то дополнительных сервисов там получалась вообще, соответственно, совершенно прекрасная вещь, как текст «В Москве на такой-то улице произошло ДТП, а рядом карта. Петербург, улица такая-то». Ну, два ДТП на одной улице там в один день, ну вот, было такое. Еще один пример, это, соответственно, о том, когда, ну вот, в общежитиях МГУ произошло определенное ЧП, вот, а тот студент, который натворил дел, он был из определенного города Московской области. Вот незадача, в этом городе Московской области тоже был Ломоносовский проспект. Итого, в общежитии МГУ на Ломоносовском проспекте произошло ЧП. Соответственно, выдается карта, подмосковный город, и, соответственно, да, все, прекрасно. Общежитие МГУ у нас расположено там в дальнем Подмосковье. Ну а что, Ломоносовский проспект-то есть? Вот. К вопросу о том, что зачастую вот все плохо вот здесь вот. Вот, ну, примерно то, что плохо с семантикой, то есть они тоже вполне себе возможно. Значит, какие еще есть лингвистические задачи? Ну, это автоматический, ну или хотя бы автоматизированный перевод. Ну, что про него можно сказать? То, что, соответственно, есть текст на одном языке, надо получить естественный текст на другом языке. Это задача. Как ее можно решать? Попробовать разобрать конструкцию на одном языке, то есть построить некоторое представление, перевести, соответственно, слова по словарю слов, ну и, возможно, некоторых простейших словосочетаний. Вот. Таких, например, чтобы окружающая среда не была around Wednesday. И, соответственно, после этого сгенерировать текст на другом языке. Ну вот, такой классический метод, в котором трепыхаются с середины прошлого века. Но когда данных стало слишком много, можно и набралось некоторое количество параллельных текстов, ну, уже известно, что это, в общем, один и тот же текст на разных языках, можно попробовать применять статистику. Вот. На чем, кстати, основан сервис Google Translate. То есть это почти целиком и полностью статистический сервис. То есть большие объемы данных, статистика начинает как-то работать. Но вот именно что как-то. То есть привет тому же Google Translate, то по поводу чего было. Это кустарник поздравил сезон рыбной ловли. Вот. То есть о чем речь? Буш поздравил Путина. Буш, ну по-английски буш это кустарник. Путин. Ну, это же словоформа слова Путина. Путина. Сезон рыбной ловли. Итого, кустарник поздравил сезон рыбной ловли. То есть, переводим. Вот. Кстати, поэкспериментируйте с разными какими-то пословицами, поговорками через Google Translate. Получаются очень забавные вещи. Вот. Еще забавная вещь с политическим скандалом, который был. Это то, что, соответственно, на основе статистической встречаемости, смысл-то не анализируется, просто что статистически встречается. То есть, я американец, как переводится? I'm American. Я русский. I'm Russian. Я эстонец. I'm Russian. Нет, ну правда, какая разница? Вот. Был большой политический скандал. Правда, я не помню, с какой именно прибалтийской страной это было, но вполне возможно, что оно со всеми так работало. То есть, вот, ну статистическая встречаемость, ну, извините, но слишком мало прибалтов. Ну, все вы русские. Вот. На основе этого же, кстати, можно пытаться следить за какими-то там социологическими или культурными феноменами. То есть был пример, тоже достаточно известный, вылившийся в скандал. Это с тем, как переводили фразы. То есть, что по-русски «Путин не виноват, Обама не виноват». Переводилось на английский как «Обама не виноват, Путин виноват». После скандала они поправили, в результате чего это стало переводиться как «Обама не виноват, что Путин не виноват». Вот, то есть, в общем, аккуратнее со статистикой. Какая, соответственно, еще есть лингвистическая задачка подобного вида? Это, собственно говоря, спелл-чекер, то есть проверка текста на грамотность, ну и на грамотность в широком смысле и поиск опечаток. Ну, это скорее в данном контексте, это можно считать частным случаем проверки на опечаток, потому что, в общем, к расширению и преобразованию запроса там оно немножко все-таки, нет, даже не немножко, там это... Вот, значит, соответственно, что можно сказать опечаток? Значит... Соответственно, если у нас есть словарные слова, то, в общем, их нужно писать так, как указано в словаре. А есть некие редко употребимые какие-то там странные слова, не словарные. Ну вот. Значит, во-первых, какое отличие от такой строгой чистой лингвистики, то есть пуристы от лингвистики, это того, что является словарным словом и что не является словарным словом. Значит, с лингвистики, с точки зрения лингвистики, словарное слово – это то слово, которое есть в словаре. Капитан очевидность. С точки зрения там, информационного поиска и вообще со стороны компьютерных технологий, словарным имеет смысл делать любое слово, которое просто часто встречается, чтобы не тратить ресурсы каждый раз на его обработку. Поэтому с точки зрения лингвистов, аф, втар, это ужас, что такое, ну нельзя это включать в словарь. С точки зрения Яндекс, аф, втар, это встречается настолько часто, что это словарное слово. Ну, вот. И еще идея о том, к чему нужно исправлять. К какому-то идеальному сферическому тексту в соответствии со всеми правилами или к какому-то тексту, которым люди общаются, применяют на практике. То есть, соответственно, пример такой, что, соответственно, вот у нас есть Яндекс, и в Яндекс пользователь... Например, ввел запрос автор. Какое предлагается исправление? Ну, автор. Соответственно, а вот наш пользователь взял и ввел слово автор. Ну, какое надо предложить исправление? Вот Яндекс предлагает вот все-таки вот такое исправление. То есть, что нужно вставить, в это слово нужно вставить вторую букву F. Вот. Ну, в то время как с точки зрения лингвистов, это безумие предлагать такое исправление. Вот. Кстати, этот пример непосредственно из самого рассказа Яндекс о том, как у них устроен спелл-чекер. То есть, они считают, что это фича, а не баг. Ну, извините, пользователи употребляют слово «автор». Мы не считаем возможным указывать пользователю, какие слова употреблять. Ну, вот, значит, это такая вот позиция у Яндекса. Ань, существуют примеры лингвистов, которые считают так, как я говорил, и более того, они выносили мозг Яндексу по поводу того, что нельзя делать вот такие вот исправления, подписывались при этом титулами, званиями доктор филологических наук, профессор такая-то. Вот. Да-да, это как о правилах дорожного движения в военное время. Главной дорогой является та, по которой едет танк, преимущественное право проезда у того, у кого броня толще. Вот, значит, попробуем вернуться к спелл-чекеру. Значит, какие есть алгоритмы поиска опечаток в словах? Ну, соответственно, это опять словарные методы и те же самые n-граммы, то есть совместная встречаемость символов. То есть, как я уже говорил, в начале лекции. Например, вот такое вот сочетание, ну, все-таки очень странное для правильных слов на русском языке. То есть там мягкий знак после гласный – это вообще ужас. Но какие-нибудь сочетания из серии «щече», ну, тоже, в общем, почти не встречаются. Вот, в то время как там «по» вполне себе нормальное сочетание. То есть, опять-таки, словари, энграммы. Вот. Значит, соответственно, а какие еще могут быть опечатки? Еще могут быть опечатки такие как там пропуск букв, замена букв, но исчезать могут также и, например, разделители слов. И такую опечатку нельзя сбрасывать со счетов. Откуда вырастает классический пример, который известен уже почти всем активным пользователям компьютеров, это о том, какой Microsoft Word в свое время предлагал исправление для слова «мультиканальный». То есть его предлагалось поделить на два слова. Нет, ну, соответственно, мультиканальный. Но как это слово можно поделить на два? Ну да, естественно. Вот. Ну и там пример был еще реферат по культурологии. Что такое культурология? Вот, реферат по культурологии. Значит, ну, поделите это слово на два. Слово культурологии Word в той версии не знал. Соответственно, ну, естественно, у нас вот так вот. То есть речь идет про культ урологии. Вот. Но обычно здесь вовсю начинают глумиться над компанией, которая произвела этот продукт. Но на самом деле это достаточно естественный этап развития подобной технологии. То есть через некоторое время свободные библиотеки начали иметь ту же самую опечатку. То есть OpenOffice предлагает исправить это так же. То есть, ну вот и они дошли до той же самой стадии, чтобы предлагать подобные исправления. Вот, соответственно, еще отсюда такие забавные вещи, как некие слова, которых нет в словаре, но они все-таки есть в словаре. Вот, речь идет об обсценной лексике. Вот, то есть предлагать исправление, приводящее к обсценному слову, нельзя. Вот, но опять-таки известный пример о том, что из версии Microsoft были убраны из словаря все соответствующие слова. Но если, то есть он подчеркивал их красным, не знаю такое слово, не знаю, как это исправлять. Но если добавить это слово в словарь, то он его все равно подчеркивал, но зеленым, зелененьким, то есть как, соответственно, стилистическую ошибку, и выдавал сообщение. Это слово является, там не помню, бранным, или не помню точно формулировку, бранным или что-то такое. Его не рекомендуется использовать в литературной речи. То есть вот все-таки знает он это слово. Вот, значит, соответственно, какой еще пример? То есть вот считается, что такие слова пользователю предлагать все-таки нельзя, но знать их нужно. Вот, то есть, соответственно, когда Яндекс только ввел поисковые подсказки, вот, то в порядке тестирования у меня таки получилось сломать эти подсказки и получить себе обсценную подсказку. Вот, ну, наверное, на лекции я пример приводить не буду. Там. В общем, починили уже. Вот, потом было такое забавное и неприятная вещь, это вопрос от одной девушки. Леня, ты что, серьезно такое искал? Вот, значит, соответственно, что еще можно сказать про проверку? Это, соответственно, на знаки препинания. Ну, тут вообще все слишком печально, деревьев разных много, все оно работает так, как работает. Вот, поэтому, например, когда я сталкиваюсь с тем, что, например, тот же самый Microsoft предлагает мне исправить какой-то вариант, который я считаю правильным, то я всегда выбираю свою точку зрения из тех соображений, что я все-таки человек разумный, тест Тьюринга, наверное, пройду. Или, наверное, меня можно даже считать прошедшим тест Тьюринга, если факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ разрешает мне читать здесь лекции. Я прошел какой-то вариант теста Тьюринга. Кстати, что касается непосредственно этой формы теста, то огромное количество роботов его прекрасно проходит. Зависит от сложности соответствующей картинки.
Появится фишинг сайты, которые будут сообщение из теста Тьюринга предлагать ответить реальным людям,
предложение бота. Смерть свой тест Тьюринга.
Ну, на самом деле, что касается непосредственно тестов Тьюринга и ботов, самый известный бот это Алиса. Вот. Не помню где, но, в общем, если набрать в том же Гугле или Яндексе Элисбот, вот, то сразу попадете на ее сайт. С этой сущностью вполне себе можно пообщаться. И на самом деле базовые фразы там вполне себе адекватные. В том числе классический пример, что типа, когда тоже распространившийся в качестве мема по сети, это когда Алисе сказали что-то нелицеприятное про роботов, ответом был «Я припомню ваши слова, когда роботы захватят мир». Знаете, что касается отвлечения от этого самого, то где это нужно, вот задача информационного поиска на практике, то есть там роботы, общение на естественном языке, это, в общем, скорее в большей степени искусственный интеллект, чем информационный поиск. Информационный поиск, где нам это нужно? Для определения спама. Ну, соответственно, и все эти методы могут использоваться как для определения спама, так и для генерации спама, то есть для порождения бессмысленных, более-менее естественных цепочек теста, похожих на то, что происходит на естественном языке. То есть, например, для генерации дорвеев, ну или просто заполнение каким-то контентом плохим. Вот. Ну, или не только весна, но это другая история. Значит, сейчас все-таки несколько слов, раз уж зашла речь о том, по борьбе со спамом. Вот известно, что достаточно много спама в блогах появляется. Это роботам берутся посты каких-то людей-сущностей и просто постятся их в другой блог. Вот, в случайном порядке, и что-то такое получается правдоподобное. Ну и потом, если вот в такой более естественный, ну, естественный контент, ну, это же люди написали, ну, контент естественный, там, всем частотным характеристикам удовлетворяет, вот, то, соответственно, если туда потом написать какую-нибудь спамную рекламу для какой-то накрутки, то, ну, больше вероятность, что оно сработает, вот, соответственно. Просто отсекать все по контрольной сумме или нечеткой контрольной суммы, ну, в общем, не очень работает, потому что люди у нас перепой, щивают некоторые популярные посты. В частности, например, вот сейчас даже появилась в ЖЖ-шке такая дурацкая поганая кнопочка, как перепостить для засорения информационного пространства, для облегчения засорения информационного пространства. Вот, значит, соответственно, о чем-то еще хотел сказать, вылетело из головы напрочь. Сколько у нас, кстати? Да, пора заканчивать. Вот. Это было про... Ладно, не буду мучиться и мучить вас. На сегодня все. Там в начале ссылка и в объявлениях есть ссылка на мой сайт, там оно когда-нибудь пополнится. Но вообще материалы, я уже упомянул, это, соответственно, книжка есть в сети. А, ну, про книжку. И про...
Нет, книжка на английском.
Она на русском, бесплатно на английском. Вот, а просто какие-то материалы, это, например, соответственно, Company Яндекс.ру, по-моему, эту ссылку я тоже писал, Company Яндекс.ру, соответственно, /академик и /класс, то есть либо класс, то есть это 2С, либо класс 2006, то есть год, когда оно проходило, подробнее я... Не помню.